Приветствую церковь, приветствую всех, кто собрался на этом месте во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте помолимся, чтобы Господь благословил это время, которое мы будем вместе, чтобы мы могли находиться в Его любви, в Его присутствии и радоваться тому, что Он здесь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это чудесное утро, которое Ты подарил нам. Благодарны Тебе за то, что Ты сегодня призвал нас на это место, чтобы мы могли быть вместе здесь, в этом собрании. Благодарим Тебя за этот дом молитвы, который мы имеем. Благодарим за этот уют, который есть здесь. Благодарим, Господь, за каждое сердце, которое здесь стоит сегодня, чтобы прославить Тебя, чтобы быть в Твоем присутствии, чтобы Твой Дух наполнял наши сердца, и мы были угодны Тебе, могли прославить Тебя как Бога всемогущего, как Бога великого и чудного, как того Бога, который дает сегодня любовь каждому приходящему к Нему. Мы верим, Господь, что Ты желаешь сегодня действовать в этом собрании. Мы ждем, Господь, Твоих действий, потому что будем слышать Твое Слово, будем совершать молитвы, будем славословить Тебя, потому что Ты достоин славы, хвалы и чести, которые мы можем воздать Тебе из наших сердец. Ты явил нам любовь, Господь, в Твоем Сыне, и поэтому сегодня мы можем находиться в Твоем присутствии через кровь Твоего Сына, через ту жертву, которая была совершена ради каждого из нас, ради тех людей, которых Ты еще призовешь на это место. Мы благодарим Тебя, что мы можем сегодня воздать Тебе честь и хвалу и прославить Твое великое святое имя, потому что воистину Ты достоин, достоин всей славы, всей чести и всей хвалы. Благослови, Господь, нас сегодня, благослови каждого, кто будет служить сегодня, кто будет исполнять Твою волю на этом месте. Мы все желаем прославить Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Шалом, святые и возлюбленные Господом братья. Пришла последняя неделя месяца, и по обычаю вы можете видеть не только Виктора за кафедрой, но некоторых из нас. По милости Господней мне предоставилось говорить слово к народу, и чем я хочу и поделиться сегодня, чтобы это было назиданием, благословением. Итак, приступим. Время пошло. Свое слово я назвал «Проверяй свое строительство». Мы все дети Божии, мы строим. Строим свою духовную жизнь, строим, ходим перед Господом. И вот как мы ходим, время от времени нужно проверять. Я вот взял здесь один инструмент. Вот знает это уровень, да. Но у него есть там градация такая, правая-левая черточка, а здесь бегает такой пузырек. Он, я скажу, не очень точный инструмент. А это фомка. При помощи ее не строят, при помощи ее разбирают. Ломают. Или старая ветхая, или неправильно построенная. А еще один есть у меня очень точный такой. Вот строители, вот это самый точный инструмент. Кстати, он есть у Господа. Посмотрите, Амос пишет. «Такое видение открыл мне Господь. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». То есть Господь, вот этот инструмент, он никогда не будет косо смотреть. Он всегда смотрит по причине земного притяжения вертикально вниз. И Господь проверяет наше хождение, Господь проверяет наше строительство. И мы можем проверить свое строительство, насколько кафедра правильно стоит, или насколько. Вот этот инструмент, он точный, но не очень, потому что здесь есть погрешность. Вправо, влево можно уклониться, а отвесом никогда не уклонишься. Еще Господь как вот только и в псалмах, значит, звучало. Он говорит: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было». И наступил день Навуходоносора, царствие его, царствование, и ныне, он говорит, я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение, и все народы будут служить ему, и сыну сына его, доколе не придет время его, не придет время его земле и ему самому, то есть на время он дает царствование, и будут служить ему народы, многие народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его». То есть на время Господь поставляет царей. Он поставляет царей и низлагает царей. Кстати, вот этот инструмент, вот с этим инструментом можно проявить возмущение против ближнего своего, что мы и видим на Майдане. В курсе? Я не знаю, что такое слово Майдан, но в Киеве там происходят такие бедствия. Что это? А, это площадь. Это же, ну вы видели, что рассказывать. И понимаете... Когда я там не сильно вникаю, но я видел некоторых там святых, некоторых верующих, которые пастор там один кофе раздавал. Он не ходил вроде с монтировкой с такой, но там как-то участвовал. Кстати, у нас есть Майдан. Вы знали, что 24-го нужно было собраться на Майдане? Или 25-го? Сегодня? Нет, вчера. Вчера собирались на Майдане. Но как мы, святые, должны вести себя? Ходить на эти майданы или не ходить? Или ходить все-таки? Не ходить. Часть говорит не ходить. Здесь еще возникает такой вопрос. Я слышал в собрании. Говорят, что очень тяжело в наше время, очень тяжело жить, очень тяжело работать. На фабрике притесняют, на другой фабрике притесняют. Где только не притесняют. Согласен. Я тоже работал свое время в притеснении. Где бы ни работал. Работал на фуре, работал на автобусе, во всяком предприятии себя снимают 7 шкур. А это и 10. И никакой управы на них нет. По крайней мере в Литве. Но что сделаешь? Так Господь поставил такую власть. Как мы должны относиться к ней? Бунтовать? Или сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Для себя лично я думаю, может быть, от Господа получил такой ответ. Если мне не нравится предприятие, на котором я работаю, уволься, потому что сегодня я не раб такой, что, ну как сказать, я не могу, я должен только работать на этом предприятии. Уволься, найди другую работу и работай там. Но если нет другой работы, тогда придется работать здесь. Или еще один выход. Создай свое предприятие. Вот у нас есть братья и, может быть, и сестры, которые имеют свое предприятие. Они работают на себя. Но если, конечно, у меня, ну, как сказать, тут вот мало соображения, как работать на себя, тогда надо работать на кого-то и покориться. Так вот, первое слово, которое я хотел бы сегодня прочитать, и мы все, в принципе, и знаем, я ничего нового не скажу, это послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Как мы видим, первый стих – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Второй стих: «Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Это для нас, верующих. Это Писание не для мира сего. Им это непонятно. Они не будут так жить. Мы, святые, дети Божии, должны жить так. Это отвес. Вот этот отвес, который показывает правильно, как правильно поступать в этом мире, как правильно жить, чтобы иметь благословение. Еще одно место Писания. Это 1 Петра, 2 глава, с 13 по 21 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, христиане, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Дальше, смотрите, 18 стих говорит о нам, говорит для нас, для тех, которые трудимся у работодателя. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Когда я работал на предприятии, расскажу, ну, как сказать, небольшое свидетельство. На фуре там 15 часов ты можешь находиться на рабочем месте. 9 часов отдыхаешь и опять едешь. Потом 11 часов отдыхаешь. А все остальное в сутках, вот 11 минус 24, это будет 13 часов, ты должен находиться на работе. И получалось так, что загружался в Европе, ночь ехал, Польшу пересекал, ну почти Польшу пересекал, приезжал в Калварию утром, и мне нужно отдыхать, мне нужно, как сказать, 9 часов отдыха. Работодатель говорит: «Петр, как ты будешь отдыхать? Ты понимаешь, что день настал, сейчас фирмы работают, ты проснешься и можешь работать только вечером, а вечером уже кто твой груз примет? Поэтому от Калварии, если кто знает, это за Мариамполем, граница с Польшей, Литва, ты уж, пожалуйста, дотяни до Клайпеды, там разгрузишься, и тогда уже будешь отдыхать». Петр, я говорю: «А как? Я же нарушаю». Он говорит: «Я тебе пришлю вот такой вот бумагу, фикцию». Ну, она не фикция, она бумага, что Петр отдыхал, оказывается, 10 дней перед этим, а он только приехал на границу, взял машину и едет дальше. Петр попил кофе, как сказать, чая крепкого и приехал в Клайпеду. В Клайпеде разгрузился, ну, думаю, сейчас я уже остановлюсь, ну, отдыхать. Нет, говорит, время еще есть, время где-то было, ну, после обеда. Он говорит: «Давай-ка в Шавляй быстренько на загрузку там бутылок пустых, заготовки». То есть это было 24 часа, и нет управы, поверьте, нет никакой управы ни на кого, и никому не пожалуешься. Мы ходили там к Килосу, значит, когда работали, он говорит: «Ну, вы знаете, ну, и, ну, наверное, кто-то ходил из вас. Поэтому что остается делать?» Когда я посмотрел Писание, хотя, конечно, это для меня было не ново, но мое эго, мое я, оно негодует. Ну как так можно? Они платят, за 0,24 ставки в содру отчисляют. То есть я работаю суточно, а 0,24 ставки идет на пенсию у меня. И ничего не сделаешь. Но когда я стал: Господи, дай мне, пожалуйста, терпение. Стал просить Господа, чтобы мне поступать так, как Ты хочешь, Господи, как Ты учишь. И вы знаете, изменилось мое отношение к работодателю, и работодателя изменилось ко мне отношение. И, наверное, это закономерность, я не знаю. Но, по крайней мере, у меня так. И однажды я уже рассказывал, я сказал: Господи, я лучше буду трудиться в Царстве Твоем вот так, как я тружусь на нечестивого, почти по суткам. Лучше я, дай мне, Господи, возможность такую. И Господь усмотрел, дал возможность. И слава Богу, сегодня я могу трудиться в доме молитвы и день, и ночь. И когда у меня есть время, когда, как сказать, там домашние дела, ну, более-менее сделаны, я прихожу сюда и тружусь. И это мне в радость, честное слово. В радость, слава Богу. Поэтому будем молить Господа о том, чтобы смириться вот перед таким начальством, который там на швейной фабрике, на мебельной фабрике или еще какой, благословлять и просить Господа, чтобы с любовью относиться к ним. Смотрите, первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность». И дальше смотрите. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Оказывается, когда мы будем праведно работать, жить в соответствии со Словом Божиим, мы будем верно свидетельствовать о Господе работодателю. Верно будем свидетельствовать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Наша борьба с работодателем, наша брань не против плоти и крови. Наша брань не на Майдане вот с этими вот монтировками, которые там уже не платят зарплаты и так далее, и пойдем мы им там, ну, потребуем эту зарплату. Но наша брань написана в первом послании Тимофею, 2 главе, с 1 по 4 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Мы должны проводить жизнь тихую и безмятежную, не участвовать ни в каких мятежах. И Господь посылает нам вот таким вот, как сказать, угнетенным, униженным рабам такое утешение. Иеремия, 22 глава, 13 и 14 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою». И, наверное, говорит: хорошо, я буду жить. А мы, видя на это, как сказал, по-моему, Давид: «Я смотрел на нечестивого и чуть ли не соблазнился, что не напрасно ли я смирял себя самого до тех пор, пока не пришел в дом Господень, когда увидел конец этого нечестивого». Понимаете? А нам, конечно, сегодня больно, когда нас эксплуатируют, и нам кажется, что, ну как же, где же справедливость? Где справедливость? Справедливость восторжествует. Нам нужно только потерпеть, нам нужно только смириться. Она придет. Помощь наша от Господа. Придет помощь, однозначно. Поэтому мы знаем, святые, мы знаем свой конец на этой земле. Когда закончится эта земная жизнь, мы предстанем перед Господом, и там не будет ни плача, ни скрежета зубов, ни обид, ни болей, ни неправды, ничего. Это короткая жизнь. Мы прожили уже 50, допустим, я прожил там 50, уже под 60 лет, так что мне там осталось? 10 лет, ну потерплю. Но зато вечность буду проводить с Господом. Или сегодня возьму монтировку, пойду на Майдан и буду свергать эту власть. Но я хочу сказать такое предупреждение. Если все-таки, может быть, среди нас есть люди, которые... Нет, я не хочу повиноваться Богу. Библия, Библия, а жизнь жизнью, как некоторые говорят. То второе послание Петра... Вторая глава, 9, с 9 по 12 стих, говорит следующее. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Знает, Он не забыл нас. А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Дальше слушайте. Презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природу, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, растлении своем истребятся, если мы останемся в таком состоянии. Поверьте мне, мне знакомо, вот это не понаслышке, я на своей шкуре испытал. Но я говорю, если смиримся перед Господом, если смиришься перед Господом и скажешь: «Господи, дай мне, пожалуйста, благодать и терпение перенести все это. Да, это несправедливо, но помоги мне, Господь поможет». Аминь? Аминь. Теперь я предлагаю. В моей жизни был ропот. Потому что иногда настает такое время, уже достали, уже сколько можно. О, время. Слава Богу. Время закончилось. Но я хочу вместе с вами помолиться. И, может быть, кому-то из нас нужно покаяться и сказать: «Господь, дай мне вот эту духовную монтировку сломать все то старое, которое я строил, которое не угодно тебе. И дай мне твой отвес строить новое». Отец наш Небесный, Господь наш и Спаситель, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы дети Твои, за то, что Ты печешься о нас, Господи. Ты знаешь все, всех наших начальств и властей, и хочешь, чтобы мы молились за них. Мы просим Тебя и ходатайствуем за правителя Литвы, Господи, чтобы он заботился о нас, живущих в этой стране, Господь, чтобы он знал Тебя, Господь. Мы молим и просим Тебя. Молим и просим за правителя нашего города, чтобы он также знал, Господи, нужды наши и пекся о нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя, Господи. А нам, Господи, даруй, пожалуйста, покаяние в том, что мы иногда, Господи, прибегаем к злословию, прибегаем к ропоту, к недовольству, которое может перерасти в то, чтобы взять монтировки и пойти, как на этом в Киеве, на Майдане или по всему лицу земли, потому что это производит ропот. Но не дай нам, Господи, возроптать до таких сил, чтобы взять что-нибудь, идти громить. Мы молим и просим Тебя, Боже, даруй нам сегодня покаяние, помоги нам исправить свои пути, которые, чтобы они были прямы перед Тобою, и помоги нам видеть Твой отвес, по которому мы можем правильно построить свою духовную жизнь. Во имя Иисуса Христа мы молим. Господи, от имени Твоего мы благословляем всех работодателей и просим, Господи, укажи им на их беззаконие. Может быть, они не платят зарплату, то Ты, Господь, покажи им, что они не платят зарплаты и делают это зло себе и детям своим. Во имя Иисуса Христа мы молим и просим Тебя. А нам помоги, Господи, постоянно пребывать в молитвах, молениях и прошениях за всех людей. Аминь.
Благословен Господь и Бог наш. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, стих 26, я прочитал рекомендацию апостола Павла. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Да поможет мне Господь послужить к назиданию. На самом деле я обрадовался, когда прочитал этот стих, несколько, ну, скажем, в расширенном. Господь дал мне возможность увидеть более смысл. Я не должен походить ни на кого, кто здесь стоит до меня, после меня. Я не должен перещеголять того или иного брата в чрезвычайности откровений. Я не должен подражать пастору. Я не должен стремиться говорить, как вдохновенно говорит мой брат. Я должен быть самим собой, свидетельствовать о славе Бога в моей жизни. И это здорово. Потому пришло облегчение и свобода в том, что чем ты можешь послужить к назиданию. И вот я хочу рассказать, Павел как-то писал, не знаю, вернее, о человеке в третьем лице, он писал о себе, когда он был восхищен на небесах. Я расскажу о себе, просто о себе, прямо о себе. В прошлом году исполнилось 30 лет, когда я приехал сюда, в этот город. Этот город мой город, я полюбил его, я влюбился в него, я живу, это мой город, и я хочу быть здесь. Размышляя над итогами моей 30-летней здесь деятельности, я увидел картину весьма плачевную. Мой потенциал знаний с дипломами, с грамотами, с благодарностями, моя семья, профессиональный рост, собственно говоря, все в этой жизни я променял на свою страсть к вину. Я имел неутешительный итог своей 30-летней здесь жизни, потому что я все это развалил. Господь по милости своей протянул мне руку помощи, дал мне свободу. Он насадил меня в доме Господнем, дал мне много братьев, сестер. Он дал мне благословенную жену. Я хочу поделиться с вами своей радостью, как Господь милостив ко мне. В середине прошлого года меня, ну, как сказать, сразила эта новость в честь моего 30-летнего юбилея здесь работы о том, что акционерное общество «Леста», в котором я работал, не нуждается в услугах моих, как инженера, который обеспечивал электроснабжение этого города и промышленной площадки. И с 1 октября я сокращаюсь. Ну, как сказать, это действительно как будто вот, ну, обратный итог тому, что должно было быть. 30 лет, а тут на тебе, все, ты больше не нужен. Пришел день злой в мою жизнь. И вот в этот день злой моя вера оказалась бедной. Я обиделся, я огорчился, я возмутился, я начал роптать, я запил. То есть я действительно всем своим поведением показал, у меня нету ни веры, ничего. Когда, наконец, Господь по милости своей освободил меня, по милости Господа, по молитвам ходатайства церкви, когда я пришел в себя, когда я стал размышлять, что же мне дальше делать, где мне жить, как мне, где работать, до пенсии еще рано, у меня только 53 вот будет. Благо, моя спутница и супруга сказала: я не хочу тебя нигде видеть за границей, я не хочу, я говорил, я шубу куплю, я заработаю много денег, я уеду туда. Будь рядышком, будь здесь, при мне, будь в доме Господнем. А кем ты будешь работать, в каком качестве и сколько денег ты будешь получать, для меня это не особо важно. Я подумал, что в ее словах есть какой-то смысл. Тем более мне не принципиально, кем работать. Я умею работать начальником, я умею работать руками. Господь избавил меня от гордости какое-то положение занимать. Я увидел на сайте станции нашей закрывающейся, объявление о том, что принимают на работу в электроцех специалист. Я подал туда заявление. Но передо мной стояли три непреодолимые горы. Я хочу подчеркнуть непреодолимые. 30 лет назад, когда я приехал сюда, по медицинским показаниям я не был принят на эту станцию. И ничего не поменялось за 30 лет. Я также не могу быть принят туда по медицинским показаниям. Вторым препятствием для меня было то, что город у нас маленький, и 30 лет я здесь отработал. И когда устраивается кто-нибудь на новую работу, то, конечно, работодатели созваниваются, спрашивая характеристику. Да и вообще город у нас в первом микрорайоне гукнешь, в третьем отзывается. Все обо всех все знают. Так что человек хороший, специалист прекрасный, но пьет. Кто хочет у себя иметь такого специалиста? А третьим непреодолимым для меня препятствием стало то, что в связи со своим грехом я еще имел и осложнения с законодательством. У меня были административные правонарушения. А госбезопасность, которая проверяет при устройстве на работу на станцию, обращает на это серьезное внимание. И эти три горы, которые стали предо мной, я отчетливо их увидел. Это мой итог жизни. Я увидел это, что честно, без, как говорится, это ты строил. И Бог меня показал поближе, мне, меня самого. Но я не увидел там ничего хорошего. Я-то думал, да, более-менее тут почистить, там подправить. И уже смотришь, ничего, что-то собой могу представлять. Но Господу возможно осветить своим светом сердце грешника. Я стал молиться Господу и говорить Ему открыто. Господи, Ты видишь итог моей жизни. Я не достоин там работать по всем показаниям, которые я сам лично совершил в своей жизни. Это я сделал, не кто-то. Хотя я-то уже себя таким, как будто бы не ощущаю, я и покаялся, я хочу быть хорошим, и я собираюсь быть этим хорошим. Твоим, Господи. Но это все мое, и оно никуда не может исчезнуть. Поэтому, Господи, я приму от Твоей руки, если я туда не могу быть устроен. Но я очень туда хочу. И поэтому я удивился, когда действительно я вот помолился так, изливал Господу свои нужды и сердце свое, я с твердой убежденностью встал с колен о том, что моя молитва была услышана, правда. То есть я редкий случай, когда я не юлил, не врал, не дежурно молился, я молился искренне и правда. И я понял, что меня услышали. А дальше будет уже ответ. Если ты примешь, то примешь. После этого мне позвонили в одну из фирм, я стал на биржу, мне позвонили из одной из фирм, пригласили на собеседование, предложили оклад, который был больше в Лесту, чем в Лесту, и мы тебя берем с завтрашнего дня, то есть как бы ты нам нужен, подходишь по всем показателям. Я говорю, ну понимаете, я буду ждать ответа со станции. Ну хорошо, мы хотим, чтобы ты туда не попал, поэтому попадай к нам. Позвонили в самоуправление. Ты нам нужен. Я говорю, я жду все-таки устройства на станцию. Ну хорошо. Может быть, будешь у нас. Первым чудом для меня явилось то, что я прошел медицинскую комиссию с выводом «Годен к работе на ЕАЭС». То, чего не могло быть. Далее я имел собеседование с комиссией работодателя на станции, и при большом конкурсе мне через неделю позвонили, сказали, по условиям конкурса вы приняты. Но это только по условиям конкурса. Далее будет проверка госбезопасности. И тут уже никуда. Я уже ждать отчаялся, хотя мне предупредили, что 40 дней не меньше проверяет госбезопасность биографию человека. Я уже, в принципе, отчаялся, потому что, как бы сказать, слишком много времени прошло, более 50 дней. А потом мне позвонили и сказали, вы приняты на станцию, можете приезжать заключать договор об устройстве на работу. Произошло обыкновенное Божье чудо. Обыкновенное для Бога, но изумительное и чудесное для меня. Я увидел, что Богу совсем не важно, кем я буду работать, какой должности, на какой работе, Какая пенсия у меня будет? Сколько я буду получать? Оклад. Это важно для меня. Я хочу устроить свое жилище. Я хочу иметь обеспеченную старость. Но для Господа это не важно. Для Него важно, что со всем этим ты будешь, Женя, делать. Будешь ты мне свидетелем? Прославишь ты меня? Вот это было для меня чудо, на котором я с вами поделился. И мне очень легко и просто об этом говорить, потому что я вижу эту руку Божью. Вторым моим свидетельством моего упования я хочу рассказать вам о уповании об исцелении. У меня с детства проблема, правая нога при рождении у меня была короче на 5 сантиметров, чем левая. И благо матушка заметила в свое время, когда я, побегав с детьми в песочнице, я уже уставал, садился и стал ходить как утка. Ну, нога короче, тук-тук-тук-тук. Они отправили меня в Каунас. Там сделали вытяжку этой ноги, сравняли ее. В гипсе год лежал полностью весь. Ну и как бы родители вовремя не упустили, потому что я видел таких людей, которые ходят вот так, потому что нога одна короче. Но боль в правом бедре присутствовала всегда, всю мою жизнь. Лет 8 назад я ходил к Томашкову, еще работала хирург Томашкова. Она сказала: «Женя, копи деньги, пора менять твой тазобедренный сустав на искусственный. Пока деньги накопишь, пока время подойдет в очередь, в самый раз будет». В прошлом году я ездил в Вильнюс. Никаких гвоздей. Оба сустава надо менять, потому что сносились хрящи. Физиология. Я почитал это по наследству, это от матушки. Увы. Разве не было бы великим чудом, если бы мои хрящи восстановились бы по молитве моей или по молитве церкви? И мы бы, я, как написано в этом слове, и он, прыгая и скача, прославил Бога. Это было бы великим чудом, когда мы увидели бы славу Божью над Его и Его могущество над тем, что Он может все. Это было бы воистину, и мы бы прославили, восхитились бы. Но я тоже задаю себе тот же вопрос. А что ты с этим будешь делать, Женя? Тем более, есть прекрасное слово, как прекрасны ноги благовествующих. Твои ноги хромые и немощные, они прекрасны, если ты будешь благовествовать, Женя. Потому в своей молитве к Богу я просил Его об исцелении, но более я просил Его, чтобы в моем состоянии, в моей немощи, я мог бы быть полезен, угоден Господу, чтобы я мог трудиться руками, знаниями, нуждами, в покрытии нужд, которые есть здесь, в этом доме. Я не верю в сытых, исцеленных, не болеющих, таких круглых христиан, которые занимают престижные рабочие места, у которых все в шоколаде. Я не верю в таких христиан. Это моя вера, это я исповедую. Я, понимаете, как про тот Евромайдан, есть там сторонники, евросторонники, и есть европротивники. Рядышком они митингуют. Я не против исцеления, я не за исцеление, я не для этого сюда поставлен. Я хочу сказать о том, что исцеление человеческих немощей – это суверенная воля и право самого Господа. Я могу только смиренно просить, и аллилуйя, и прыгая, и скача, я могу действительно прославить, когда это произошло. Но аллилуйя же, когда этого нет, потому что я точно знаю, когда я дождусь вере и в терпении этого небесного города, куда я доковыляю, куда доведет меня Господь в моей немощи, я буду исцелен во веки вечные, и никакая немощь меня не будет касаться тогда. Это мое исповедание и моя вера. Я смеюсь. Вот Валя вышла замуж, мужика нашла. Шнурки завязывай ему, носки одевай ему. Представляете, да, я не могу согнуться, но и мне нужно смириться. Валя, завяжи мне, пожалуйста, шнурки. Опа-па, инженер Маринков, думаю, я сам себе. Это как стыдно. А почему стыдно? Просите, да, ну будет. Она ведь жена твоя и в немощи, и в радости, и в горе, и мы здесь клятву давали. Понимаете, я вижу славу Божью в том, что я могу здесь еще до сих пор находиться в этом Доме Господнем, трудиться. Я на крыше могу быть, я на лестнице могу быть, я могу трудиться. Это чудо. Когда я вместе с братьями работаю, я вижу славу Божью в том, что подходит брат и говорит: «Женя, да я тебе помогу». Другой говорит: «Дай я возьму вместо тебя». В этом, слава Богу, когда братья сердце свое для меня полагают. Это ли не слава Богу? Как бы сказать, какие можно сделать выводы? Ну, как бы для назидания, если. Вы знаете, вот этот вот процесс. Время – это процесс, на самом деле. Когда, как-то тут я услышал, что вот благословение Авраама было с ним совершенно верно. Авраам – величайший муж веры, отец. Но прежде Авраам дождался таких слов. Прежде чем иметь все его благословения, которые дал ему Бог, Авраам дождался вот таких слов. Книга Бытие, глава 18, 17 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Он назван был другом. Вы знаете, прежде чем получить Авраамово благословение, нужно стать другом Божьим. Когда меня спрашивали, а можно ли предавать сатане? Да можно, как же нельзя. Павел это делал. Но прежде чем предавать сатане, нужно прожить жизнь, которую прожил Павел в послушании и подчинении Богу. Вот тогда можно будет предавать сатане, когда я прожил жизнь эту. То есть за всем стоит процесс, труд, путь. Я хочу сказать, если услышат молодые меня, если услышат меня, не знаю, кто-то хочет услышать, что время, вот я говорил про 30 лет своей жизни здесь, оно летит очень быстро. И я прошу вас, кто хочет услышать, дай вам Бог услышать Божий призыв. Будьте святы, ибо я свят. Храните веру и верность Богу. Видя мой пример. Вторым бы я выводом сделал бы, скажем, что через страдания и боль я, и смиряясь, я говорю Господу: позволь мне быть твоим служителем здесь, в доме молитвы, и быть помощником в твоем деле. Как мы поем в 22-м псалме: «В скорби отрада мне ближе, Господь, к тебе». Это мой псалом. И тут мне пришло на ум, вы знаете, такая вещь, не то, что исцеление для каждого человека. Неужели Господу не хочется исцелить всякого? Он предложил спасение, которое совершил Иисус Христос на кресте. Не то, что исцеление, спасение. А спасаются ли все? Увы, скажем мы. А третьим я хочу сказать, что верно Слово Бога, которое написано для меня во Второзаконии, 5 главе, 15 стихе. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей высокую. Будь милостив ко мне, Господи, и помоги мне дойти до небесного этого города. Аминь».